Сегодня с вами вместе мы продолжаем изучение послания Галатам. Поэтому у кого есть с собой Библии, пожалуйста, давайте откроем послание Галатам, 4 главу. Мы уже изучаем его достаточно долго в нашей церкви. И на протяжении изучения этого послания Галатам мы видим, что Павел начинал это послание с того, что оно все посвящено Евангелию. Но Павел начинал его с того, что он показывал вначале в первых двух главах божественное или сверхъестественное происхождение этого Евангелия. Оно не родилось здесь на земле, оно пришло от Бога, от вечности. Потом в третьей главе, в начале четвертой, он объяснял природу Евангелия, объяснял его сущность, объяснял взаимоотношения между Евангелием и Моисеевым законом. И вот теперь мы подходим к тому отрывку, который мы будем сейчас читать, и к той части послания, где Павел теперь будет применять все эти истины к жизни верующих людей. То есть все, что он до этого объяснял, раскрывал, теперь он будет применять к жизни галатийских верующих. То есть до этого мы встречались с Павлом на страницах этой книги, с Павлом как с авторитетным апостолом, которому сам Бог доверил нести Евангелие язычникам. Мы встречались с ним как с глубоким богословом, который может достаточно просто объяснить очень глубокие истины. А вот теперь в этом отрывке и на протяжении оставшейся части послания мы будем видеть Павла как пастора, как заботливого пастора, который любит людей, которому не безразлично их духовное состояние. Послание Галатам, 4 глава. Будем читать с 8 по 20 стихи. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я, как вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Заметим, что этот отрывок, он очень эмоциональный, эмоционально заряженный. Здесь Павел говорит: «Боюсь за вас. Неужели я сделался врагом вам, дети мои? Я снова в муках рождения, я в недоумении о вас». Отрывок, он наполнен болью, печалью, может быть, даже разочарованием. Павел переживает о верующих, потому что его дети духовные, тех, которые через его проповедь пришли и познали Бога, теперь они находятся в опасности. В опасности потерять Евангелие. И теперь Павел, он здесь в этом отрывке, он пишет им как пастор. Как пастор, который пишет своей пастве, о которой он очень переживает, что они на пороге потери Евангелия в жизни и в церкви. Этот текст, братья и сестры, учит нас о том, что верующие люди, о печальной реальности, что верующие люди, пережившие возрождение, они могут начать путь скольжения вниз, что их духовный рост или развитие может быть замедлено или заторможено или даже остановлено, что они могут свой фокус переместить с Христа на другие вещи или потерять Христа и начать пожинать последствия всего вот этого вышеперечисленного. И поэтому сегодня, возможно, в нашем собрании находится человек, который, слыша это, будет думать, а где я нахожусь в этом? А может быть, действительно, я уже начал терять Евангелие? Постепенно нахожусь на вот этом пути скольжения. Может быть, я теряю Евангелие? А как понять? По каким признакам можно понять, что в моей жизни начался вот этот печальный, тревожный процесс? И самое главное, что если это действительно так, то какой же выход из этого положения? Я надеюсь, что по мере того, как мы изучаем этот текст, мы будем получать ответы на этот вопрос. Итак, я назвал свою проповедь сегодня «Тревожные признаки потери Евангелия». И мы будем смотреть в этом тексте, и мы постараемся увидеть три признака, о которых здесь Павел говорит, обращаясь к галатийским верующим. Первый признак это потери Евангелия в жизни верующего человека – это когда больше вы не цените уникальность Евангелия или его непохожесть, или уникальную природу Евангелия. Вот давайте с вами прочитаем снова первые несколько стихов. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». Вот здесь нужно нам прояснить один термин. Павел говорит, вы снова обращаетесь к немощным и бедным вещественным началам. То есть о чем идет речь? Если вы были в прошлое воскресенье в церкви, пастор Алексей говорил об этом подробно, что немощные и бедные вот эти начала мира, когда Павел упоминает этот термин, он говорит о ветхозаветнем законе. Он выше об этом уже говорил об этом, например, в 3 стихе, в нашей 4 главе, где он говорил следующее, и это проливает немножко свет на значение этого слова. «Так и мы, доколе были в детстве», то есть он говорит речь о периоде под Синайским законом, в Синайском завете, «были порабощены вещественным началом мира». То есть мы были под рабствами этих начал. Чуть ниже он говорит, мы были под законом, под рабством закона. И теперь он возвращается к этой мысли снова. То есть когда Павел говорит «бедные вещественные начала мира», он имеет в виду Тору, ветхозаветний закон. И здесь он поясняет дальше в 10 стихе, как это выражается, что вы наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Другими словами, вы исполняете еврейские религиозные праздники, календарь. Вы подставили себя под этот закон. Так вот теперь, имея вот эту мысль в голове, что когда Павел говорит «бедные, вещественные, начало мира», он имеет ветхозаветний закон, давайте еще раз посмотрим в наш текст, потому что здесь Павел говорит какую-то удивительную вещь. Здесь идет непоследовательность, кажущаяся в словах Павла. Смотрите, что он говорит. «Тогда, не знав Бога, то есть до обращения, вы служили богам, которые в сущности не боги». То есть вы были язычниками, вы были идолопоклонниками, вы поклонялись идолами. Но теперь вы пережили спасение, зачем же вы опять возвращаетесь к бедным началам мира? Улавливаете, братья и сестры, в чем напряжение или непоследовательность? Павел говорит, обращаясь к язычникам, говорит, вы были идолопоклонниками, потом пережили спасение, зачем опять возвращаетесь в Моисеев закон? Они могли сказать, Павел, мы никогда не были под Моисеевым законом. О чем идет речь? У Павла нет ошибок, в Писании нет ошибок. Здесь Павел подмечает одну очень важную деталь. Ну, то есть, чтобы пояснить еще раз, вернемся вот к той мысли. Вот если бы Павел говорил с евреями, и он говорил, вы были под Моисеевым законом, пережили спасение, зачем снова возвращаетесь к Моисеевому закону? Было бы все логично и последовательно. Или если бы Павел говорил к язычникам и говорил, вы были идолопоклонниками, пережили спасение, снова возвращаетесь к идолам. Тоже было понятно. Но говорить язычникам, вы были идолопоклонниками, пережили спасение, и теперь снова возвращаетесь в закон, то есть как будто бы вы возвращаетесь туда, где вы были, но они там не были. Другими словами, Павел приравнивает их опыт до обращения и то, куда они сейчас стремятся. Павел уравнивает жизнь по Моисеевому закону после воскресения Иисуса Христа, после его прихода, и жизнь идолопоклонства, и говорит, что в принципе, нет там небольшой разницы. Заметим еще, что Павел, когда об этом говорит, на тот момент, в первом веке, все люди были религиозными, это первое, атеистов не было. Вот. И весь религиозный мир делился только на иудаизм и не иудаизм, на идолопоклонство и религию евреев или иудейство. Другими словами, Павел берет и объединяет все религии мира и говорит, что в принципе, что идолопоклонство, что жизнь в соответствии в послушании Моисеевому закону после прихода Иисуса Христа, они в принципе там нет большой разницы. Почему? Потому что они все работают по одному и тому же принципу. И принцип один. Божье благорасположение или вечное спасение дается за жизнь послушания. И вот теперь, когда Павел уравнял эту всю вещь, вот здесь он говорит, что меня настораживает, что вы слишком быстро от Евангелия перешли к ветхозаветнему закону. Вы были в язычестве, вы вроде бы пережили Евангелие, вы поняли Евангелие, но когда вам предложили ветхозаветный закон, вы без напряжения туда перешли. Это значит, что, скорее всего, может быть, вы не до конца уловили непохожесть Евангелия на другие религии. Что Евангелие не похоже и не сравнимо ни с чем. Что его природа абсолютно другая. И поэтому, когда что тревожит здесь Павла, что они начинают терять Евангелие, скорее всего, они до конца не поняли остроту, непохожесть, его уникальность. Вот это ощущение, может быть, и бывшее у них, оно теперь притупилось. И они превратили свое, скорее всего, уже в своем религиозной своей жизни, они даже до прихода, скорее всего, иудеев уже начали жить по принципу «хорошо, я живу по принципу послушания Богу, и в ответ Бог меня спасет». Бог меня спасет в зависимости от того, насколько я ему послушен. И потом, когда уже пришли иудейские верующие, они сказали, ну, нужно точнее чуть-чуть исполнять, нужно вернуться еще в закон. Хорошо. То есть Павла заботит здесь очень важный момент, что насколько галатийские верующие понимают, что Евангелие по своей сущности прямо противоположно абсолютно любой религии в мире. Вот под Синайским заветом, понятно, ты живешь жизнью послушания Божьему закону, и потом Бог евреев, Яхве, Он спасет тебя, если ты будешь безупречен в своем послушании. В язычестве тоже понятно. Ты живешь жизнью послушания того, что вменяет тебе языческое божество, ты пытаешься его умилостивить своими жертвами, и в ответ на то, насколько ты хорош, тебе достанется какая-то версия рая. А вот Евангелие работает совершенно по другому принципу. Работает прямо по противоположному принципу. И вот здесь Павел суммирует Евангелие, потому что до этого он уже почти 3 главы говорил о нем, он суммирует его одной фразой. «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога», точнее бы перевести было так, «ныне же, познав Бога», и Павел сразу оговаривается, «или лучше, будучи познаны Богом», или лучше сказать, что «Бог познал вас». Когда Павел говорит об этом слове, «Бог познал вас», речь идет, у этого слова очень богатая ветхозаветная история. Это речь идет не о том, что просто Бог знает, что есть такие люди, а о том, что Бог знает их, избирает их и принимает их как своих. Этот термин, например, встречается, когда Бог обращается в Ветхом Завете к Израилю и говорит, «Из всех народов земли вас одних я познал». Или когда он обращается к пророку Иеремии и говорит, что «до того, как ты еще родился, я познал тебя, я тебя сделал своим, я сделал тебя своим пророком». Так вот здесь Павел, говоря об их обращении, он говорит, или о Евангелии, которым они пережили, он говорит, «Бог знает вас, Бог познал вас». И он отталкивается от тех слов, которые были выше в первых 7 стихах. «Бог знает вас как своих детей». Бог не вменяет вам вину за ваш грех. Бог знает вас настолько глубоко, как не знает никто, ни один человек. Со всем вашим багажом, со всеми минусами, ошибками, негативами, со всем той уродливостью, которую грех привнес в вашу жизнь. И то, что Он знает, не отвращает его от вас. И вот это знание, которое невозможно, такое познание от Бога, когда Бог знает нас, как своих детей. Его невозможно заработать. Его можно только получить в подарок. Это знание, при котором тогда, когда мы чувствуем, что мы его меньше всего заслуживаем, мы наиболее подходим под Божью благодать. Это знание тогда, когда в нашей самой глубокой точке нашего позора, то, в чем мы боимся признаться даже, возможно, себе, Бог любит нас в наибольшей степени. Видите ли, братья и сестры, что Евангелие, оно прямо противоположно всему религиозному опыту человечества. Она строится совершенно на другом основании. Секрет Божьего расположения к человеку кроется в самом Боге, а не в человеке. И поэтому Павел говорит, когда верующие люди слишком легко начинают скатываться в религию, скорее всего, притупилось вот это ощущение остроты и понимания, что Евангелие, оно не похоже ни на что, с чем сталкивался человек. И поэтому, братья и сестры, мы можем сделать отсюда следующий вывод, что если Евангелие, оно не будоражит нас, если оно не застает нас врасплох своей неожиданностью, если оно звучит нам привычно, скорее всего, мы его не до конца поняли или не поняли его достаточно глубоко. Вот в одной книге, хочу прочитать вам одну цитату, где, мне кажется, автор очень так удачно показывает вот эту непривычность Евангелия. Я ее прочитаю, потом поясню несколько вещей в ней. «Мы сопротивляемся этому, то есть Евангелию, оправданию по вере, снова и снова. Принятие такого положения вещей, то есть что Бог нас принимает как дар просто, наносит удар по нашим наиболее глубоко укоренившимся интуитивным представлениям о том, как устроен мир. Мы сопротивляемся этому не только потому, что это задевает нашу гордость, хотя это правда. Более глубже, это, кажется, отбрасывает наш моральный компас относительно того, кто мы есть и как мы можем чувствовать себя уверенно в отношении нашего места во Вселенной или нашего места под Солнцем. Библейское учение об оправдании верой похоже на моральное головокружение, как будто верх – это низ, а низ – это верх. Потому что нам говорят перестать делать то, что является нашей закоренелой, я бы сказал, врожденной склонностью – заглядывать внутрь себя, отвечая на вопросы, все ли со мной в порядке, что я значу в этой жизни, или разве я что-то значу, каков итог моей жизни, в мире ли я со своим Создателем. Заметим, что он имеет здесь в виду. Что каждый человек устроен Богом так, что в нем происходит постоянный внутренний диалог. Внутренний диалог, где человек на подсознательном уровне постоянно задает самые глубинные вопросы жизни. Кто я такой? Для чего я живу? В чем смысл моей жизни? Как у меня дела? Вопрос «как дела?» – это, наверное, самый глубокий богословский вопрос, который может задать человек и ответить на него. И вот этот, то есть глубоко в душе, в каждом человеке есть вот этот термометр, который мерит его духовную температуру в соответствии с ответами на эти вопросы. Глубинные вопросы жизни, которые ежесекундно, постоянно человек проснулся, и он уже идет этот внутренний диалог, от которого складывается и внутренний мир, его внутреннее ощущение, и из которого он реагирует на все, что происходит вокруг. Так вот, Павел говорит, что мы были рождены, не Павел, а вот этот автор говорит, что мы были рождены, и за годы до обращения выработали в себе привычку искать ответы на эти вопросы внутри себя. Смотря на то, насколько мы хороши, насколько мы послушны, насколько мы соответствуем какому-то коду, библейскому, либо своим собственным стандартам. Этот диалог постоянно внутри себя. Вот этот термометр вот здесь. Когда приходит в жизнь человека Евангелие, этот термометр должен быть во Христе. И все те ответы, которые мы искали внутри себя, теперь вне нас и в Иисусе Христе. Например, вот эти четыре даже вопроса, которые он здесь перечисляет. Он говорит, например, «Все ли со мной в порядке?» «В Иисусе Христе со мной все в порядке». «Значу ли я что-то?» «В Иисусе Христе я Сын всемогущего Бога, принятый им». «Каков итог моей жизни?» «В Иисусе Христе мое будущее мне обещано и гарантировано». В мире ли я со своим Создателем? В Иисусе Христе я имею мир с Богом. Заметим, братья и сестры, что вот этот, но это очень тяжело. Это очень тяжело перенастроить свой внутренний мир, вот этот внутренний диалог, чтобы он не происходил вот здесь внутри, а чтобы он происходил вот там с Богом. И чтобы наше внутреннее мироощущение, представление о себе складывалось из того, кто мы в Иисусе Христе, а не кто мы сами по себе по жизни. И вот в этом новизна Евангелия. И поэтому, если это притупляется в жизни верующих людей, если это ощущение, неожиданность Евангелия, неожиданность Божьего решения, непривычность его притупляется, это первый тревожный признак того, что человек начинает скользить и постепенно терять Евангелие и скатываться просто в обычную, может быть, даже новозаветнюю религию. Второй признак потери Евангелия – вы больше не относитесь к людям по сверхъестественному. Что это значит? Давайте с вами прочитаем следующие несколько стихов с 12. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны, свидетельствуя вас, что если бы возможно было бы, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Павел отсылает их в свое первое миссионерское путешествие, когда он пришел к ним. Мы не знаем до конца, что там происходило. Мы можем вот по крупицам собирать. Скорее всего, Павел, еврей, пришел к язычникам. И это совпало с болезнью Павла. И, скорее всего, эта болезнь была связана с его глазами. Но мы точно можем сказать, что это зрелище было неприятным. И естественная реакция на внешний вид Павла и на его проповедь вот характеризовались бы вот этими словами, которые здесь. Это презрение и отвращение, возгнушались. То есть приходит больной еврей, незнакомый к язычникам. Все это выглядит неприятно. И естественная реакция будет вот такая. Но этой реакции не происходит. А эти язычники проявляют к этому еврею, незнакомому им, абсолютно непредставляемую реакцию. Они принимают его как ангела Божия, как Христа Иисуса. Они окружают его заботой, любовью. Они готовы жертвовать и жить в ущерб себе, если бы это только помогло Павлу. И когда Павел анализирует эту ситуацию, он говорит: есть объяснение, почему вы так прореагировали на меня. И он характеризует это словом «блаженны». Как вы были блаженны или благословенны? Он уже говорил об этом слове в 3 главе, когда он говорил, что язычники пережили благословение Авраама. И вот это блаженство или благословение, речь идет о том, что спасение пришло в вашу жизнь. Бог оправдал вас в Иисусе Христе и даровал вам Духа Сына Своего, поселившегося в вашем сердце. И вот эта новая жизнь и жизнь Духа Святого в вашем сердце выразилась вот в такой реакции. А теперь реакция другая. А теперь я становлюсь почему-то вам врагом. Поэтому один из признаков того, что верующие люди начинают терять Евангелие, это когда они в их отношениях с другими людьми теряется сверхъестественная сторона. И я поясню сейчас, что это значит. Видите ли, братья и сестры, что в наших отношениях с людьми мы можем проявлять какие-то христианские качества без возрождения. Ну, это очевидно. Ведь неверующие люди любят друг друга, неверующие люди тоже могут служить друг другу. То есть для возрождения мы можем демонстрировать или проявлять, в принципе, христианские моральные отношения без возрождения. Без возрождения. Но вот возрождение приносит то, на что сам человек по себе уже не способен. Что это значит? Это значит, что, смотрите, мы можем по своей природе, пользуясь просто Божьей общей благодатью, которая изливается и на грешников в том числе, мы можем любить друг друга, мы можем служить друг другу, но есть то, что мы не можем, есть точка напряжения. Дальше без сверхъестественной благодати мы не сдвинемся в отношениях. Ну, вы помните пример богатого юноши? Вот он пришел к Иисусу Христу, почти безупречная жизнь по Моисеевому закону. Родителей слушает, десятину дает. В общем, все вроде бы, казалось бы, там исполняет все заповеди закона. И Христос нажимает на самую болезненную точку, на точку напряжения. Там, где человеческие силы заканчиваются, и начинается сверхъестественная Божья жизнь. Он говорит: раздай все свое имение и иди за мной. И вот здесь человек уже не может. Заметим, вот здесь начинается сверхъестественная сторона в отношениях, когда человек начинает делать то, к чему он не привык, то, на что он сам по себе не способен. Это тогда, когда мы начинаем проявлять любовь к людям, к непривычным нам людям. Это там, когда мы начинаем проявлять любовь и служить людям, выходя из своей зоны комфорта. То, что мы не делали вчера, третьего дня. То, что нам непривычно, и то, что мы чувствуем, что вот здесь точка большое напряжение. И это там, где мотивация наша на такую жизнь – это любовь к Иисусу Христу. Неверующие люди могут служить и любить привычных, знакомых их людей, семью, друзей. Они могут являть им любовь там, где они вот находятся в своей комфортной зоне. И мотивируются они не любовью к Иисусу Христу. Но вот когда мы берем все эти вещи вместе, непривычные люди, любовь проявляема так, как невозможно по-человечески, и из любви к Иисусу Христу, вот здесь такое может произвести только Евангелие. Приведу пример. Допустим, вы хороший человек, вы приятный человек по жизни. Nice person, да, по-английски. И вы так строите отношения с людьми. Вы хотите всем нравиться. Вы не хотите напрягать людей. Вы хотите, чтобы людям с вами было приятно. И это характеризует ваш образ жизни. Если вы пережили возрождение, вы останетесь приятным человеком, приятным членом церкви. Приятный член церкви иметь всем хорошо вокруг. Но заметим, что теперь вот есть точка напряжения, что вы настолько привыкли быть хорошим человеком и привыкли к тому, чтобы люди вас любили, что есть точка напряжения. Точка напряжения там, где вы не можете людям сказать правду, даже если она им нужна и полезна. Вы знаете, что сейчас я скажу ему правду, которая ему нужна и ему поможет, а он теперь будет на меня косо смотреть, а теперь и мне некомфортно в этом, я туда не пойду, я в эту дверь не открою, и я туда не пойду. И заметим, вот здесь уже наступает момент, когда из любви к человеку ты должен это сделать. Ты должен выйти из своей вот этой привычной хорошести. И ты должен из любви к этому человеку сделать этот шаг. Вот это уже сверхъестественная сторона жизни, когда отношения строятся из любви к Иисусу Христу, из любви к этому человеку. И там, где я преодолеваю вот эту точку напряжения своего. Она у каждого из нас разная. Их много, наверное. Ну вот несколько примеров, где проходит вот эта граница сверхъестественности в отношениях с человеком. Да? Например, если вы интроверт, да, то есть вы человек, который вам хорошо без людей, вы любите книжки больше людей, чем людей. Если вы таким были от рождения, да, наблюдаете ли вы сегодня в своей христианской жизни, что у вас появляется желание выйти из своей скорлупы и пойти в этот мир, пойти к людям и уделить время людям, которые в вас нуждаются. Если вы были бережливый человек, побуждает ли ваше сердце жертвовать на дело Евангелия или в помощь брату или сестре, которая нуждается в нужде? Вот видите, вот эта точка напряжения, вот здесь расширяются ее уже границы. Если вам было тяжело попросить прощения раньше, отмечаете ли вы, что это становится легче? Это больно? Но это становится легче и с годами вам привычней. Если вы по жизни были экстраверт, душа компании, замечаете ли вы, что вам хочется быть потише, говорить поменьше, слушать больше? Если вы были достаточно ленивым человеком, который всегда искал оправдания, как бы не помочь, отмечаете ли вы все желание, импульс вот этот, послужить и послужить там, где вас никто не увидит, не заметит и не похвалит? Вы заметите, братья и сестры, вы можете нащупать свои болезненные точки. Но вот там, где христианство начинает скатываться в привычность, где я начинаю любить и служить только людям, которые привычны мне, где я начинаю служить в рамках своей только зоны комфорта, вот там это первый тревожный признак, что, или второй, о котором мы уже говорим, что христианин начинает терять Евангелие. Почему? Потому что Евангелие Иисуса Христа в его сердцевине, его основной месседж, что Бог в Иисусе Христе, в Своем Сыне, послужил людям, абсолютно этого не заслуживающим. И теперь люди, пережившие Евангелие и имеющие Божий Дух в себе, это их высвобождает в них желание, энергию повторить то же самое. Идти к непривычным людям, выходить из своей зоны комфорта и из любви к Иисусу Христу любить и служить им. И как только Евангелие теряется его острота, ощущение и его свежесть, то мы снова начинаем скатываться в наши привычные формы, в то, что мы можем сделать и без Духа Святого, и в принципе то, что мы можем сделать и без возрождения. Итак, первый тревожный признак потери Евангелия – это то, что мы потеряли его свежесть, потеряли ощущение его непривычности. И второе – это то, что мы теряем вот эту сверхъестественную часть в наших отношениях с людьми. Третий тревожный признак того, что верующий человек может потерять Евангелие. Читаю с 17 стиха. «Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». Третий тревожный признак – это когда нас больше не привлекают смиренные служители, или лидеры, или пасторы, когда смирение теряет свою ценность в глазах верующих людей. Вы заметили, здесь Павел говорит о третьей группе людей. До этого он обращался напрямую к галатийским верующим, а теперь появляются те, кто ревнует по них нечисто. И в контексте мы уже изучали это, и мы говорили, что это иудействующие верующие, которые пришли и стали учить их другому чему-то. И вот здесь Павел говорит, смотрите, они ревнуют по вас, то есть они вас окружают со всех сторон, но у них нечистые мотивы. Нечистые мотивы. Они хотят в итоге, чтобы вы за ними ходили. Хотят отлучить вас от нас, от тех, которые вам принесли Евангелие. И хотят, чтобы вы стали их последователями. Их волнует их репутация. Их волнует количество их последователей. Служение для них – это средство, а конечная цель – это их репутация, их влияние, их мнение о себе. Или мнение людей о них. И он говорит, хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. То есть, чтобы вы теперь вокруг них ходили, чтобы служение строилось вокруг этих людей. Дальше Павел говорит, точнее, 18 стих было бы перевести так. «Хорошо, когда кто-то ревнует вас из добрых побуждений, о вас, из добрых побуждений, даже тогда, когда меня нет с вами». Что здесь Павел? Павел затрагивает здесь очень важный момент. Павел проповедовал Евангелие, которое в своей сущности ложит конец всякой человеческой похвальбе. То есть сущность этого Евангелия, чтобы никто не хвалился пред Богом. Ты получаешь оправдание даром, как подарок от Бога. И в этом нету человеческих заслуг, и это смиряет человека. И поэтому для Павла немыслимо, что евангельское служение можно строить таким образом, чтобы при этом выпячивался человек. И что печалит Павла, когда он смотрит на галатийских верующих, что, скорее всего, вы теряете Евангелие, если когда вы смотрите на этих иудействующих людей, которые к вам пришли, иудеев, и их мотивация, их настрой, их зацикленность на себе, она вас не печалит, она не зажигает у вас, тревожных огней в душе. Вы не говорите, стоп. Евангелие, которое принес Павел, и то, как эти люди несут служение, оно не стыкуется, оно не синхронизируется, оно не в гармонии друг с другом. Здесь что-то не так. Эти люди вроде бы проповедуют Евангелие, но то, как они выстраивают свое служение, там нет смирения, там нет вот этого сокрушения, которое присуще Евангелию. И поэтому, когда верующие люди, видя служение, которое противоречит духу Евангелия, и при этом у них это не вызывает общего напряжения, для Павла это сигнал. Потеряли остроту Евангелия. Не до конца, возможно, поняли его сущность. И теперь, когда видят проявления, несовместимые с Евангелием, это не вызывает у них тревоги или переживания. Видите ли, братья и сестры, что сама сущность евангельской вести, она формирует и подход к служению. То есть содержание Евангелия формирует то, как это Евангелие должно доноситься людям. Ну, я приведу это вот таким примером. Допустим, представим себе, что есть миллионер, и вот он начал мастер-класс о том, как стать миллионером. Причем он такой self-made millionaire, да, то есть он с нуля начал. Начал с нуля, реализовал американскую мечту, и теперь миллионер, и теперь вот уже, в принципе, дошел до 40 лет и хочет теперь научить других, как стать миллионерами. В этом случае заметим, что он сам им стал, он сам этого добился, и теперь он раздает уроки направо и налево, выпячивая себя. И у него, возможно, масса поклонников, последователей. Заметим, все строится на его авторитете, ну потому что он его создал, он сам себя сделал. Теперь, допустим, другой человек, тоже миллионер, тоже решил сделать подкаст, тоже решил мастер-класс создать. Проблема только в том, что миллионером он стал, потому что ему свои миллионы завещал папа, который умер. Знаете, вот здесь напряжение. Как ты можешь учить нас, как стать миллионером, потому что тебе это досталось даром. Ты для этого ничего не сделал. Чему ты будешь нас учить? Что умудритесь родиться в удачной семье? Понимаете, да? То есть, смотрите, природа того, как ты получил что-то, определяет и характер твоей деятельности, твоего служения. Если Евангелие получено даром, где уравниваются все люди перед Богом, то оно должно сопровождаться служением смирения, не выпячивания себя, без претензии на значимость. И поэтому природа Евангелия, она формирует ожидания верующих людей, или должно формировать ожидания верующих людей от церкви, от различных служений и от пасторов, и от служителей. Я сейчас читаю одну очень интересную книгу, она называется «Ordinary». Один из пасторов американцев, он анализирует состояние евангельских церквей в Америке за последние 30 лет, прослеживая какие-то движения, все. И он отмечает, что сегодня, удивительный момент, что сегодня в западном американском христианстве появилась новая версия вот этого галатийской ереси, галатийского синдрома. Когда благодаря интернету, благодаря целому каким-то другим вещам, целое поколение пасторов и церквей выстраивает свое служение с претензией на уникальность. С претензией на уникальность, с претензией на то, что мы предлагаем то, чего не предлагают другие. Это выражается во многих вещах, в том, как выстраивается служение, что они практикуют в своей церкви, какой у них веб-сайт, на то, как себя ведут эти пастора. И получается, и он анализирует и говорит, что ушло что-то очень важное из христианства и упущено. Упущено то, что христианству нормально быть обыкновенным. Вот я вам прочитаю одну цитату из этой книги. Обыкновенным или обычным? Он говорит, обычный должно быть одно из самых одиноких слов в нашем сегодняшнем словаре. Кто хочет быть тем обычным человеком, который живет в обычном городе, является членом обычной церкви, у которого есть обычные друзья и обычная работа? Теперь он перечисляет целые лозунги, которые звучат. Наша жизнь должна иметь значение, мы должны оставить свой след, оставить наследие, изменить этот мир. И вот когда он смотрит на вот эти явления, которые просачиваются в церковь и начинают формировать церковную культуру, он говорит, это одна из последних версий спасения делами. И мы забыли, что Бог изливает свои необыкновенные дары обычными средствами благодати, любит нас через обычных людей и посылает нас в мир, чтобы любить и служить другим через обычные дела. Братья и сестры, нету ничего плохого в том, чтобы строить обычное служение, чтобы церковь была типичной. Обычность очень хорошо синхронизируется с необычным Евангелием. И поэтому это очень хорошо, абсолютно нормально быть обычным членом церкви, обычной церкви, которую ведут обычные служители, которые полагаются на обычные средства благодати, простые, такие как проповедь, молитва, совместное пение, и которые не могут похвалиться ничем, кроме как Иисусом Христом. И мы, как верующие люди, нас должно настораживать и напрягать любое проявление в христианстве, в своей жизни, в жизни церкви, в жизни вообще религиозного мира, когда мы видим, когда служение выстраивается в духе, противоречащем Евангелию, когда слишком много нас, верующих людей. Обычность – это то, как Бог привычно работает. Бог делает свою сверхъестественную работу через обычных людей. Итак, три тревожных признака, которые Павел отмечает в галатийских верующих. Потом он будет говорить еще больше в 4 главе, в 5. Три признака, когда он смотрит на них, смотрит на то, как они реагируют на вещи, смотрит на то, какая динамика у них отношений внутри церкви, как они реагируют на лидеров. И он отмечает, что вы начинаете терять Евангелие. Ведь начинаете терять Евангелие тогда, когда потеряли его ощущение непривычности, ценности, уникальности. Тогда, когда вы больше не относитесь к людьми по сверхъестественному, когда нет вот этой точки, где вы, дальше которой вы идете, полагаясь только на Бога, благодаря той работе, которую Дух Святой вас производит. Когда вы строите отношения просто в рамках привычных, доступных вам самим по себе, без Божьей помощи. И третье – это когда смирение теряет значимость в ваших глазах, когда слишком много вас. Вы можете слушать это и думать, да, я вижу эти признаки в моей жизни. Возможно, когда-то я был блаженным, как эти галатийские верующие. А сейчас один, два, может быть, все три, я вижу постепенно мое скольжение, что я потерял то, что я имел вначале. Я потерял вот эту свежесть отношений. Я потерял то, когда я шел к непривычным людям, и когда у меня внутри были побуждения, которые меня самого удивляли, я ли это? И я понимал, что это не я, это Бог во мне. И тогда, когда я начинаю уже строить служение, и меня волнует только мой успех, насколько хорошо у меня получается, как много людей в моей домашней группе, и много-много других вещей, в зависимости от того служения, каким вы занимаетесь. Какой выход из этого всего? А выход здесь очень простой. Во всем этом тексте есть только одно повеление. Более того, это первое повеление в этом послании к Галатам. Павел до этого ничего не повелевал. Ничего не повелевал до 4 главы 12 стиха. «Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы». Что имеет в виду здесь Павел? Павел говорит, будьте как я. То есть я еврей, и я в свое время отверг Моисеев закон, отверг свои претензии и свои попытки стать правым в Божьих глазах на основании того, насколько я хорош. Я дошел до точки разочарования в себе. Я дошел до точки отчаяния, разочарования, опустошения и отложил все, что придавало значимость моей жизни. И теперь вы станьте такими же. Отвергните Моисеев закон, отвергните вот эту религию, отвергните вашу христианскую жизнь, которая зациклена на том, насколько у вас все успешно получается. Вернитесь к Богу с пустыми руками. Это то, о чем Павел, например, писал в послании Филиппийцам в 3 главе, когда, помните, он говорил, что «я от всего отказался, чтобы приобрести Христа». Я отказался от своего религиозного прошлого, от своего положения в обществе, от того, насколько, от своего самомнения о себе. Я опускался, и в этой точке, самой низшей точке, точке отчаяния, разочарования в себе, я нашел Иисуса Христа. И Павел теперь говорит, вы там были, но вы отошли от этого. Станьте как я, вернитесь вот в эту точку. Вернитесь к эту точку. Один человек мне очень понравилось, примерно выразил так мысль, что радость в христианской жизни находится только за дверью отчаяния или опустошения. То есть когда человек снова начинает разочаровываться в себе, снова идет к Иисусу Христу с пустыми руками, идет с молитвой Давида, «Верни мне радость моего спасения». И заметим, рецепт, который Павел здесь дает, он дает верующим людям. И он говорит, вернитесь туда, где вы были. Вернитесь в вот эту точку вашего обращения. Потому что то, как вы пришли к Иисусу Христу, так вы должны и жить всю оставшуюся жизнь. И поэтому, братья и сестры, если вы находите в своей жизни с Богом, в своих отношениях с Богом, что вы начали терять эту остроту, вы потеряли вот то блаженство, в котором вы находились, бегите к Иисусу Христу. Вы уже были один раз у Его ног. Вы уже пришли к Нему. Вернитесь в это состояние. Радость в христианской жизни найдена только за дверью отчаяния и смирения и неуверенности в себе. Давайте об этом помолимся теперь. Аминь.